прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Не забудьте, что на наш телеграм-канал можно подписаться. Радио, нижнее подчеркивание, Спутник. А если подписались, то, пожалуйста, можете задавать свои вопросы гостям авторской программы Ирины Молотовой. Как прекрасен этот мир. Ирина.
Да.
А вы что, никогда не задумывалась над вот этими статьями, когда тебе пишут? Вы знаете, древние египтяне очень сильно внешне отличались от египтян, которые живут сейчас в дельте Нила. А древние инки очень сильно отличаются от людей, которые называют себя индейцами, да, племенами, которые живут сейчас на западе Южной Америки.
Нет, вот, то есть
сильно
конечно.
Отличаются. Сильно отличаются.
Думала,
как ты проверишь? А как ты проверишь?
Ну как?
Ну как, а никак. Они как-то не проверишь.
Подожди, логику можно использовать. Смотри.
А, не, ну видишь, не работает.
Нет, подождите. Нет, уж пойдемте вместе. Ну как, конечно. Потому что народы за... прошли же тысячелетия, правильно? За эти несколько тысячелетий народы мигрируют. Мы это можем наблюдать даже там... В сегодняшний день, да, последние там 20 лет, посмотри на огромную миграцию тех же, я не знаю, жителей Северной Африки, например, или Ближнего Востока, которые массово переселились вследствие определенных, скажем так, событий в Европу, да, или в другие страны мира, да. Но это происходило, может быть, менее насильственным способом или по другим причинам в течение всей человеческой истории. И, конечно же, ну, хотя, нет, я про менее насильственным сейчас подумала, нет, если вспомним все эти пунические войны, все эти средние века, античность, там
да,
постоянно все друг с другом воевали, чего-то тут только не было.
Думаешь, что сильно?
Ну,
я думаю,
что достаточно сильно, да, да. Мне кажется, что, наверное, из глубины...
Почему финны как были финнами, так и остались финнами? Понимаешь, ну, это высокие блондины.
Так.
Ну, почему?
Ну, ну же им лень куда-нибудь ехать. Они себя отлично чувствуют в своей Финляндии.
В общем,
вот они там
спорить,
в Финляндии,
спорить не переспорить.
Да, да. У меня, кстати, были знакомые эфиопы. Вот, и они
блондины?
Не-не-не, они как эфиопы выглядели. И они мне всегда говорили, они говорили: «Ира, вот те египтяне, которые сейчас в Египте, это не настоящие египтяне.
Они-то знают.
Это арабы. А вот мы, на самом деле, вот древние египтяне выглядели как мы. Вот мы, на самом деле, потомки фараонов.
Я не знаю. А мы сейчас попробуем выяснить. Но история-то вот в чем. Смотрите, тут... Очень сложно до самого последнего времени было ответить на вопрос, как выглядели древние люди. Теперь ученые исследовали одну из мумий инков, с помощью компьютерной томографии, воссоздали лицо девушки инков. Как ее же назвали?
Хуанита.
Современное имя Хуанита.
Да.
Ей дали. Она, я так понял, жила несколько, чуть ли не несколько тысяч лет назад. Вот о новом методе и вообще о других методах, не только о компьютерной томографии, сейчас поговорим. С нами на прямой связи Дмитрий Беляев, кандидат исторических наук, доцент Мезоамериканского центра имени Кнорозова, исторического факультета РГГУ. Дмитрий Дмитриевич, приветствуем вас.
Здравствуйте, здравствуйте.
Мы так жестко поспорили с Ириной. У нас тут так случается.
Ну, хорошо,
да.
сильно ли менялись инки на протяжении?
Инки, да.
Да, в данном конкретном случае это исследование может быть интересно во многом не потому, что мы теперь знаем, как выглядела эта несчастная девушка, да, или девочка, там, 13, 14, 15 лет. Вот, потому что как раз, ну, методика реконструкции на основании костей черепа, она разработана была задолго до того, как появилась там компьютерная томография и все прочее. Да, и методику эту разрабатывали многие ученые, а важнейший вклад внес советский ученый Михаил Герасимов, великий антрополог наш отечественный, который работал в Институте этнографии Академии наук. Да, и школа Герасимова, в общем-то, по-прежнему до сих пор, несмотря на то, что появились вот эти новые методики, связанные там с использованием современных технологий, школа Герасимова по-прежнему остается вот, да, на передовом крае науки. Угу. Зачастую люди, которые это делали как бы, да, вручную, ориентируясь там на какие-то малейшие элементы, которые они видели, да, на костях черепа, иногда это делали точнее, чем компьютер. Ну, в том смысле, что у них все-таки была некоторая интуиция, да, и они, наверное, вот неосознанно вкладывали какие-то замечания. Да, эти реконструкции, ну, мы все их знаем, да, реконструкции там, да,
Ярослава. Ивана Грозного, собственно, мы знаем, как он выглядит, извините, что перебиваю, как раз благодаря Герасимову, потому что Герасимов, насколько я помню, еще и художник был отменный.
Конечно.
И он рисовал.
Там интереснее Глинская. Ну, что, Грозного, это кто только не рисовал, но Глинская же гораздо интереснее.
Глинская, да. Или древние обитатели Подмосковья, это же все мы прекрасно помним.
Поэтому сама в себе методика, да. Вот вы нам сказали, что нам не особо интересно, сильно ли изменились инки. А зачем мы тогда вот это вот все делаем с помощью компьютерной томографии? Тем более, что метод Герасимова, как мы с вами выяснили, гораздо более точный, четкий. И, может,
не то чтобы он точный, да, вот он, сказать, он давно это предлагал. Во-первых, конечно, быстрее, да, теперь все делают гораздо быстрее. Это факт. Значит, да, второй момент все-таки, что исследования, которые были вот проведены с этой самой мумией, так называемой девушки из Ампату, или дамы из Ампату, или хуаниты, как ее назвали. Мне не очень нравится имя хуанита, потому что это все-таки имя испанское, а она-то была из доиспанской эпохи. Это, да, назвали бы как-нибудь на кечуа, да, по-ингски. Хотя, да, мы не очень понимаем, с какого, да, она происходила. Там же был комплексное исследование, которое, помимо вот и реконструкции, да, началось чуть раньше, и оно показало очень многие данные, дало о ее жизни, да, которые, в общем-то, существенно уточнили наше понимание вот самого этого важнейшего элемента ингской религии и ингской идеологии, так называемое великое жертвоприношение. Да? Когда нашли только эту мумию там у подножия вулкана Ампато, да, в 90-е годы, с самого начала предположили, что это связано вот с этим ритуалом Капакоча, да, великое жертвоприношение, которое считалось центральным элементом вот всей культовой жизни Ингской империи. Да, в определенные моменты по источникам, да, которые нам говорят, источники в основном испанские, либо инки уже в испанское время написали об этом, да, потомки инков, да, выбирались самые красивые дети, да, из разных частей империи, да, прежде всего из таких четырех четвертей империи, идеально делилось на четыре четверти. Вот, они выбирались специально по красоте, там, по стати, да, и их особым образом готовили, да, потом отправляли вот, соответственно, сначала в столицу, а потом их отправляли в горы, да, к горным пикам, где вулканы, и там торжественно приносили в жертву. Таким образом, да, мумифицируя их останки, чтобы считалось, да, что таким образом сохраняется облик человека, и он отправляется в иной мир, к предкам, к божествам. Да, вот Юрий Антонович Кнорозов, который, собственно, создал, да, традицию изучения древних культур Америки у нас в стране, да, и в том, хотя занимался больше майя, но инки тоже его интересовали, он в свое время подчеркивал, что жертвоприношение – это отправление посланника в другой мир. Да, для того, чтобы решить какую-то важную проблему. Да, это какая-то коммуникация с иным миром, миром предков, миром божеств. Поэтому было очень важно этих людей, вот, да, этих детей, самое ценное, что есть, да, это дети в любом обществе практически. Да, поэтому, когда часто обвиняют инков, что вот жестокость, жертвоприношение детей, с нашей точки зрения, безусловно, это да, но с точки зрения логики самой инкской религии, это, наоборот, был показатель того, что да, вот богам надо действительно отправлять самых ценных посланников. И мы много знали об этом, об этом ритуале по источникам письменным, но, так сказать, вот подтверждения разные находки были. А здесь все сложилось. Во-первых, реконструкция показала, что с точки зрения вот, ну, даже нашей, она, в общем, красивая девушка. Да? Это своеобразная красота. Но, в общем-то, да, все-таки красота. Во-вторых, данные там, анализа химического костных ее останков показали, что да, все было примерно так, как писалось в источниках. Да, она, да, с самого начала, видимо, была из семьи достаточно, да, там, зажиточной, уважаемой, потому что у нее там нет следов особых пищевого стресса какого-то в детстве, да, все, то обычно сопровождает каких-нибудь обычных крестьян. Нет. Кроме того, вместе с ней же, вот этому мумифицированном свертке, но это тогда еще был найден, но сейчас подтвердилось, была найдена ее пуповина. То есть, видимо, ее чуть ли еще не до рождения избрали в качестве будущей жертвы, да, в качестве будущего посланника. Да. Да? Вот. А кроме того, стало ясно, что где-то за год до ее смерти она перестала есть пищу такую стандартную, насыщенную углеводами, ну, картошка прежде всего, это же высокогорье, да, поэтому картофель играл важную роль. А ее стали вот кормить особыми какими-то блюдами, больше белковой пищи, да, мяса лам, там, и так далее, других видов пищи. То есть, да, готовят к жертвоприношению заранее. Это очень важный, да, это центральный момент, чтобы спасти мир, потому что кто его знает, что произойдет. Поэтому таких, да, значит, юных, значит, будущих посланников готовили с самого начала. Да, что, значит, опять-таки, что, видимо, за несколько дней до самой смерти она постилась, да, то есть как бы ее уже не кормили, она должна была сойти в таком чистом состоянии. Ну, да, что смерть была насильственной, это раньше было понятно, да, действительно, ей, так сказать, да, ее убили, значит, проломив ей череп. Да, и другие исследования были, они показывали, что иногда там, да, специальным образом их, значит, да, наркотиками одурманивали, ну, чтобы, да, в измененном состоянии сознания отправлялся уже человек в тот другой мир. Да, вот эти данные, они на самом деле детали жертвоприношения обрисовывают и подчеркивают совершенно уникальным образом. Да, потому что, ну, вот сведения про то, что были сведения, что их выбирали, да, задолго до того, как слышал жертвоприношение. Но вот про пуповину, да, и про, значит, другие вещи тоже все было непонятно. И красота, да, вот этот момент. Это должны быть избранные дети. Вот теперь мы действительно можем сказать, да, да, у них не было изъянов каких-то, да, и это было в этом смысле очень важно. Кроме того, поскольку все-таки сама она, мы не очень понимаем, из какого региона Индийской империи она происходила, да, ее потому что прислали для жертвоприношения, весьма возможно, что ее внешний этнический тип там отличался от жителей этого же района, это у нас там юг Перу горного, да, рядом с этим вулканом Ампату. Ну и даже наоборот, да, вот, так сказать, такая красивая девушка из другой провинции, ее специально, значит, привезли, чтобы она отправилась к богам. И, значит, да, боги в этом смысле увидели, как славно живут, так сказать, люди здесь на земле. У них есть какие-то проблемы, эти проблемы надо решать, потому что проблемы-то решают боги, естественно. Mm-hmm. Вот. Значит, да, но как бы вот они увидят, что здесь на земле есть проблемы, но за эти проблемы их просят люди не только местные, но и в том числе из такого далекого, да, региона, там, из другой провинции, да, из другой части Индской империи. Это, ну, это, конечно, такая скорее спекуляция, наверное, да, гипотетическое предположение, но тоже не исключено. Да, потому что были разного рода местные жертвоприношения, естественно, тоже. Да. В целом инкская религия не предполагала массовых жертвоприношений, да, инкская идеология не упирала на там, захват массовых пленников для их принесения жертв, укормления, значит, да, этой кровью жертвенной богов, как это было у ацтеков, да, в частности, да, в Мексике древней.
Да, ацтеки были кровожадные.
Там это было супер важно.
Да.
Нет, да, но вот это жертвоприношение, которое, кстати, поразило, естественно, испанцев, они вот сочли его проявлением.
Ой, испанцев такой поразило, слушайте, конкистадоров, да, они расплакались.
А ну как их поразило? В том смысле, что испанцы считали, что, так сказать, ну там, если ты где-нибудь устраиваешь резню, там убил несколько десятков детей, это, ну не то чтобы нормально, потому что можно потом замолить, да, эти грехи.
А, ну да, там же у них, да, концепция.
Вот. А целенаправленное принесение детей в жертву, это их очень оскорбило в этом смысле. Поэтому, ну, тоже понятно, да, потому что все-таки в это время в Европе начинает формироваться представление о том, что дети – это не просто маленькие и взрослые, да, вот именно дети. Конечно же, сам там какой-нибудь, да, Писаро, Альмагро, все эти завоеватели, им-то было глубоко все равно, да. Поразило, конечно же, прежде всего монахов, которые потом это, да, описывали, которые с этим боролись. Вот, конкистадор непосредственно, полностью с вами согласен, это были люди, которые вообще считали, что главное побольше награбить, вот. Но среди испанцев были люди, которые на это в том числе смотрели с удивлением. Почему они описали его так ярко, это жертвоприношение, очень многие? Вот. А и потомки инкской знати, они тоже, в общем, ну, за это же отношение в какой-то степени оправдывались. Это так бы любопытный момент, потому что, ну, для них тоже, вот, когда они уже попали в культуру европейскую, им это казалось немножечко странным. Мы теперь, благодаря такого рода исследованиям, начинаем гораздо лучше понимать вот внутреннюю позицию. Это совершенно не означает, что сейчас, наверное, в Перу примет конституцию и поправку и начнут всех налево-направо приносить жертву, конечно же, вот, там, или в Боливии. Нет. Но вот этот внутренний взгляд, он благодаря новым технологиям тоже становится гораздо более детальным.
Дмитрий Дмитриевич, почему? А вот про девушку вот, конкретную, которую дали имя Хуанита, мы говорим. А, детей обоих полов, да, инки приносили в жертву?
Да, да, это могли быть как юноши, как, ну, вот, так сказать, подростки, да, значит, так и, соответственно, да, юноши и девушки. В этом смысле не очень понятно, как выбирался пол, пока вот, ну, мы не знаем.
А возраст? А возраст был разный, там разброс был определенный, то есть вот ей там 14-15, да, там были младшие или старшие, или вот там 15 это потолок, а вот младшие там тоже возможность была.
Ну, 15 это потолок, потому что это уже как бы с точки зрения инков начинался как бы взрослый человек, да, ну, почти взрослый, да, он там уже начинал принимать участие в работе, там дальше понти платить, там и так далее. Ну, то есть, вот примерно это, да, как бы подростковый возраст. Да, в некоторых случаях там, видимо, были и чуть более, как бы, да, младшие дети, но поскольку, опять-таки, центральная идея – это посланничество, это должен быть уже вот…
Осознанный человек.
Да. Да, человек, который может донести до богов некоторую идею. Очень не описано это в источниках, к сожалению, но очень интересно пытаться представить, что он там. Коммуникацию вел, да, показывал там, что вот, смотрите, засуха, пришлите срочно дождей. Вот. Это, конечно, было бы очень интересно понять, но пока, да, данных таких нету.
Правда ли, что на территории Перу, про Боливию не слышал, до сих пор сильны родоплеменные отношения как раз среди людей, которые называют себя потомками инков?
Ну, скорее не родоплеменные отношения, потому что, да, ну, там родовые структуры там, безусловно, были, там важнейшую роль играет традиционная анская община индейская, да, Алью. Как правило, это община, у которой есть некоторое родовое ядро, себя люди считают родственниками, но в том числе там есть, да, люди из других регионов. Но вот они, когда становятся членами общины, у них появляется такая корпоративная солидарность, да, важную роль играет землевладение. Значит, община это сохраняла свое существование, особенно в горах. Да, на побережье эти общины исчезли, потому что там, да, было плантационное хозяйство, там заболевания распространялись быстрее. В горах она сохраняла очень долго свое значение, и сейчас она не только сохранила, но и даже, наоборот, возрождается. Вот, да, особенно в Перу, может быть, в меньшей степени, особенно сильно это в Боливии происходит после того, как, да, к власти пришли вот, значит, Мувимиенто эль Социализмо, да, стал президентом Эво Моралес знаменитый. Да, вот тогда эти индейские структуры социальные, экономические, они стали играть важнейшую роль в жизни общества всего, да, значит, ну, не всем это нравится в Боливии, там есть люди, которые к индейцам относятся с пренебрежением, естественно, ну, такие всегда есть. Кто считает, что коренное население, это непонятно кто, надо у них все отобрать. Вот. Значит, да, но вот политика правительства и, значит, Эво Моралес, и нынешнего президента, она, конечно же, привела к тому, что это индейское возрождение, оно становится такой особенностью. И, ну, страна начинает двигаться в несколько ином направлении, вот, как бы возвращая вот эти традиционные права, которые, ну, в случае с Боливией все-таки проще, потому что там индейское население по-прежнему составляет не просто существенную часть населения, да, а вот, значит, больше половины. Понятно, что, да, если там вот индейского населения осталось, там, не знаю, 5%, то, да, довольно сложно, ну, вернуть им полностью, ну, там, как в какой-нибудь Австралии сейчас происходит, да, коренное население Австралии, да, там, ему вернуть все права довольно сложно именно потому, что за годы колонизации их количество резко сократилось, да, а количество, наоборот, значит, да, население белого резко выросло. Но Перу, Боливия, да, это те страны, которые, особенно Боливия, которые действительно вот в этом направлении идут, и очень интересно, да, на это смотреть. Без этой общины вообще, конечно, индейцы бы и не выжили, потому что во многих странах, где эта община разрушилась, да, индейцы оказались ассимилированными, либо просто вымерли, либо, так сказать, да, ассимилировались, стали основой метисного населения, основой населения современного латиноамериканского. Вот. Этот регион как раз общину сохранил.
Ну, потому что Эво Моралес сам же был как раз-таки из, вот из индейцев,
да,
собственно.
Да, конечно.
И, как, насколько я понимаю, нынешний,
да,
президент,
значит,
тоже.
Индейцы, он...
Поэтому, да, ну, я просто знакомые, ну, как коллеги ездили, значит, делали с ним интервью, и меня поразило то, что они рассказывали, что нам, им нужно было ехать снимать его тогда, когда он там будет в офисе, а Эво Моралес приезжал, собственно, на работу к 5 часам утра и требовал от всех остальных, чтобы они тоже были на своих местах в 5 часов утра. Вот,
молодец.
Да, вообще красавчик.
Завершал свой день.
А потому что как в 5 получится. Часов утра он... Да, он же из крестьянской семьи.
Да.
И, собственно, он привык вставать рано, да. Он, так сказать, там работал на план... Ну, на тоже по молодости. Потом стал профсоюзным лидером в этом аграрном профсоюзе. Конечно, для него, как для всякого крестьянина, вставать надо утром, а вовсе не как мы сейчас к полудню.
Да, особенно в субботу.
Вернувшись сейчас к теме компьютера... Да, исследований компьютерных.
Воссоздание, компьютерного создания.
Скажите мне, пожалуйста, а дальше-то что? Ну вот, хорошо, мы исследовали, подтвердили, мы с удовольствием послушали вас сейчас в очередной раз, хотя история-то уже, ну, ее давно обсуждают, но каждый раз ее слушаешь как будто вот впервые. А дальше что? Вот что мы будем исследовать с помощью компьютерной томографии? Какие мумии, какие секреты нам предстоит еще открыть?
Ну, вообще, как бы, ой, секретов так много, что... Совершенно, да, использование. Эти новые технологии, это, конечно же, да, ну, с одной стороны, все радуются, да, потому что все-таки красивый компьютер мигает, да, здорово. А с другой стороны, все-таки вот различного рода сочетания технологий. оно позволяет иногда сделать то, что раньше казалось просто невозможным. Да, но в данном случае, повторюсь, метод Герасимова, он мог бы быть применен, если бы хорошо сохранились кости черепа. Да. У этой мумии они, конечно, не очень хорошо, почему так долго не могли реконструировать. Вот теперь появилась новая методика, это получилось. Uh-huh. А есть случаи, когда просто настолько плохо сохранились костные останки, что только исключительно, набрав большой массив данных, схожие черепа из разных регионов, программы там или, не знаю, может быть, нейросети будут применяться, рано или поздно они тоже до этого дойдет, они смогут как бы гипотетически реконструировать. И мы, это будет как бы больше, наверное, гипотеза, чем реальность, по сравнению с классическими методиками, но все равно. А недавно появилась информация о том, что вот при помощи различных этих новых методик исследователи начинают, например, читать тексты, которые были не прочитаны. Была с нами тоже прошла недавно новость про папирусы из Помпеи, которые их нашли, когда все думали, что их никогда не прочитают, потому что от жары они вот так плотно клеились, что, в общем, ничего совершенно считалось увидеть нельзя. Теперь стало ясно, что новые методики позволяют какие-то элементы вычленить, хотя бы сделать предположение, что это может быть за текст, какие там слова появляются, и дальше думать. А в нашем случае, например, мы-то больше здесь у нас в центре имени Кнорозова занимаемся исключением древних майя, и мы занимаемся чтением иероглифических текстов. И вот, мы много лет работаем в Гватемале при помощи наших партнеров оттуда, и довольно много мы имели случаев, когда тексты, которые раньше считались стертыми на каменных монументах, их все фотографировали, говорили, ничего не видно. Новые технологии применения реконструкции трехмерных, фотограмметрические модели, лазерное сканирование позволяет увидеть то, что раньше человеческий глаз не различал. А теперь вот получается очень здорово, очень интересно. И мы читаем новые данные, мы узнаем новые страницы истории. Технологии, они, конечно, не заменят. Никогда человека я не верю, что нейросети скоро все будут читать. Но, безусловно, они очень существенно помогают. Я думаю, что если бы великие ученые прошлого, они бы такие имели возможности сейчас, они бы сделали гораздо больше. Опять-таки, возвращаясь к этим технологиям, Юрий Тимович Кнорозов, который занимался дешифровкой письменности майя и других древних письменностей, он был одним из главных энтузиастов применения компьютерных методик еще в 60-е годы. Компьютеры были другие, конечно. Если бы сейчас у него были такие возможности, он бы сделал гораздо больше, чем это было сделано в 60-е годы при помощи математиков из Москвы и других городов нашей страны.
Все так много говорят об искусственном интеллекте. Признайтесь мне, Дмитрий Дмитриевич, а способен ли современный искусственный интеллект расшифровать доселе не расшифрованный человеком древний язык? Если он такой умный, или без живого криптографа не обойтись?
Криптографы — это те, кто расшифровывают, здесь я процитирую Кнорозова, криптографы — те, кто расшифровывают сознательно зашифрованные вещи, шифровальщики. Это вот спецслужбы, это не наша сфера.
Не наша сфера.
А дешифровщики, я, честно говоря, не очень в это верю, потому что, безусловно, искусственный интеллект сделает очень много для подготовки, он позволит заметить те закономерности, которые человек пропустит, но, конечно, перейти от знаков древнего письма к чтению, это будет возможно, безусловно, только когда будут работать люди, специалисты, филологи, лингвисты, историки.
Потому что
эти закономерности просто искусственный интеллект не поймает.
Да. Дмитрий Дмитриевич, благодарим вас за интереснейший рассказ. Кандидат исторических наук, доцент Мезоамериканского центра имени Кнорозова, исторического факультета Российского государственного гуманитарного университета Дмитрий Беляев был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Авторская программа Ирины Молотовой в эфире «Радио Спутник» продолжится через несколько минут сразу после выпуска новостей.
«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.